Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами дальше будем исследовать места Священного Писания. Находимся мы с вами в первом послании Коринфянам, 3 главы, 12 стих. Сегодня у нас будет вторая часть, потому что мы в первой части не уложились с вами. Вопрос надо очень глубоко рассмотреть, еще шире. Затронуть определенные вопросы, которые не затрагиваются, через которые зачастую переступается, перешагивается. Для напоминания напоминаем место Писания, 1 Коринфянам, 3.12. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Дальше описывается, каждого дела обнаружится, когда оно обнаруживается. А Бог знает, когда оно обнаруживается. Удивительно то, что бывают моменты, сразу обнаруживается, бывает спустя время, бывает под конец жизни, а бывает, когда в преисподней обнаруживается. Хотя здесь, конечно, в этом месте Писания говорится, у кого дело сгорит, то тот все-таки успеет спастись, как головня из огня. Отсюда вытекает вывод очень интересный. То есть все-таки успел. Мы сегодня не о вопросе «успел», мы продолжаем изучать вопрос, исследовать для самих себя. Из чего строим? Из сена соломы. Мы будем касаться в следующие разы вопроса и дерева, и драгоценных камней, и золота, и серебра. Но сегодня вопрос, связанный с соломой и с сеном. Итак, касаемся одного из моментов. Иеремия описывает 23 главы. Очень глубоко Бог обширно открыл этот вопрос и предложил задуматься, чтобы было понятно. Мы прочитаем Иеремия 23 главы 28 стих, а потом начнем с 16 стиха, и получится, что в свете этого 28 стиха мы увидим, как Бог смотрит на многие вопросы, и как на многие вопросы смотрят люди. Иеремия 23 главы 28 стих. «Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. А у кого мое слово, тот пусть говорит слово мое, еще как? Верно». Дальше вопрос ставится. «Что общего у мякины с чистым зерном?» говорит Господь. Я еще раз читаю этот стих. Пророк, который видел сон. Отсюда вытекает вопрос. Оказывается, любой человек становится в позицию пророка, говоря о том, что ему снилось, что он на что-то обращает внимание, потому что человек ставит себя на уровень того, как бы получивший от Бога. Дальше Бог заостряет внимание. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. Интересная фраза. Ему был дан сон или написано, который видел сон? Правда разница? В русском языке, может быть, она не очень ощутима, но в украинском очень интересно звучит. В русском люди говорят, мне снилось, так говорит Священное Писание, если принципиально рассматривать, и сегодня мы будем, возможно, затрагивать этого вопроса. А вот в украинском языке, я соснил о себе, я соснил себе. Интересно звучит, правда? Я себе сон взяла, вижу, я так слышу, так понимаю. Принципиально Священное Писание говорит, сны бывают от множества забот. Дальше о снах интересная фраза говорится. Если принципиально рассматривать вопрос, что сны от множества забот, тогда множество забот – это не только мысли и чувства. Во-первых, это глаза. Вот те картины, которые зафиксировались у человека в течение дня, потом они будут будоражиться, плюс еще услышанные ухом. Дальше это будет обрабатываться умом человека и сердцем. Дальше человек будет выдавать. Если принципиально ставится следующий момент. В свое время Петр так и не разобрался, кем он был руководим, если принципиально так выразиться, когда за его спиной скрылся дьявол и говорит, дал же мысль. О каком вопросе? Вразумляет и дает в разумление, дает объяснение, как это сделать. Где так написано? Да очень просто, в ответе нашего Господа. Подходит к Иисусу и говорит, Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там чего плохого не случилось, худого не случилось, какие добрые чувства, какая доброжелательность, какая чувствительность, какое внимание, в почтительности друг друга предупреждаете. Ведь все это было выдано во внутренность Петра с положительной стороны. Это было настолько, человек мог понимать, что он во имя Господне с ревностью о деле Господнем переживает в адрес своего учителя. Если детально рассмотреть вопрос, надо понимать, что этот момент должен был произойти позже. Позже того момента, когда Христос сказал и спросил, а за кого вы меня почитаете? Очень похоже, что это под конец времени идет. Это уже вот недалеко остается, но это уже детали такие. Позвольте. И вдруг, при вот этом всем желании, вот такого устройства дела Господня, сохранения в глазах Петра, своего учителя, вдруг получить интересное такое, выслушать, я не знаю, как правильно сказать это слово, обличение, выставление. Да нет, Петра там никто не обличал. Иисус сразу разбирался с дьяволом. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты мыслишь не о том, что Господне, а о том, что человеческое. Позвольте, давайте вот в этот момент вместо Петра ставим любые формы. Проповедь, видение, откровение, сновидение, пророчество, любые духовные действия, составление стихов и читание их, составление песен и воспевание их. И представим себе картину. Человек думает, что это для устройства дела Господня, для созидания тела Христова, для строительства храма своей внутренности и окружающих. Думает о вопросе, что эти слова принесут благодать слушающим. Думает о том, что это будет к назиданию его, ее, их, всех остальных. И вдруг ответ ставится довольно-таки критической такой формы, категорического выражения. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Ты движим не теми чувствами, не теми порывами, но ты движим. У не так движимых бывают прекрасные проповеди. У не так движимых бывают прекрасные песнопения, пророчества, видения, откровения, сновидения. Составление стихов, песен. Мы с вами исследовали эти вопросы. Рифмограммы прекраснейшие, исполнение величайшее. Но когда Бог смотрит на эти вещи и говорит, там движение, заложенность этого движения, если принципиально, говорит, открылись бы ваши глаза, кем вы движимы? Здесь ставится вопрос. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Знаете, Господи, помоги, чтобы мы внимательно разбирались следующими вопросами. Это получается, человек перед тем, как будет передавать, неважно что, какая форма, он должен разобраться, в конце концов, это от Господа или не от Господа. Это от Господа или не от Господа? Это, знаете, так в лобовую поставить себе вопрос. Это от Господа или не от Господа? Если принципиально, то ставится интереснейший момент. Если два человека пророчествующие, и идет противоречивое пророчествование, то ясно, понятно, что кто-то что-то не то говорит. Это получается именем Иисуса Христа повеление к одному и к другому, и должно определиться, Господне должно дальше продолжиться, не Господне должно остановиться. Дальше. Бог подчеркивает и заостряет внимание. Смотрите фразу какую. Значит, во-первых, ты, говорит, определись. В конце концов, говорит, это мое слово или твое слово? Где ты взял это слово? А потом дальше. А потом, когда передаешь, когда ты уверен, что это мое слово, передай его верно. Не искази его, не повреди его. Не упраздни его,
Не скругли его, если принципиально. Бывают такие моменты острые, которые Бог хочет передать, но бывает, человек не выдерживает, переживая, ой, какая будет реакция, что обо мне подумают. Как они это воспримут, прямо линейность этого слова. Вы говорите, извините, пожалуйста, но я вам сегодня должен сказать правду. Наш Господь никогда так не извинялся. У нас сегодня, как всегда, обширная тема. Со всех сторон мы будем подходить. Но самое главное направление, которое сегодня мы с вами исследуем, на сегодняшний момент, во второй части, строительство из сена солом. Это получается, вот согласно хотя бы этого только стиха, то, что не от Господа выдается Господним, это солома, это сено. Интересно бы на весах Господних вот так вот взвесить и посмотреть. Вы знаете, мне вспоминается такой, ну я не знаю, что это откровение или там придуманная история. Ну если придуманная история, то удачно придуманная, как сказать, в рамках Священного Писания, то есть как притча человеческая может быть. А может быть это и была правда. Хоть так ее рассмотрим, хоть так, на ней не базируемся. Просто интересный момент. Кто-то, говорит, после служения пришел домой, ну, в своем офисе, кабинете, или как кому легче понимать, в своей комнатке, где может сидеть, где рабочий стол, в смысле, где и помолиться можно, и Библию положить, и почитать, и подготовиться, проповедник, кто он, служитель, кто он, неважно. Потому что Бог дал нам возможность быть всем служителями Нового Завета. И вдруг к нему входит человек в длинном ефоде, ну, вот как раньше священники наподобие ходили. Или еще по-другому алхимики ходили. Это те, которые занимались выплавлением металлов, поиском золота, разных комбинаций, соединения сплавов и так дальше. И вот, говорит, у этого человека тигель, ну там, где выплавляют, там все остальные приспособления, для того, чтобы плавкой металла заниматься. И вот, говорит, интересно, он, говорит, поприветствовался со мной так, или поздоровался, зашел. Вот. Насколько я помню, так приблизительно... У него, говорит, ключи, связка ключей. Вот он берет ключа и там вот, к сердцу представляет там. Я, говорит, вижу там, насколько я помню, что это как будто дверца такая и замочная скважина. Вот как раньше топориком такие ключи вставлялись. Ну, это детали, неважно. Открыл, щипцами достает, ложит на весы, усердие. Ох! И такие весы, знаете, такие докторские, если кто не видел, может, не знаете. Сейчас, конечно, все электронное. Они, интересно, до грамма, до миллиграмма дают точность. И гирьки такие маленькие-маленькие. Это он взвешивает, и тут вес, и еще процента. 100% усердие. Ну, это ж чудесно, ну, такое же усердие. А тот говорит, подожди. И вот он начинает его дробить, там, молоть, или как это делается, металл. Потом бросает в тигель, распаляет этого огня, или возжигает. И начинает помешивать. Принцип такой, чем больше поднимаешь температуру, выплавляется следующий металл. На меньшей температуре выплавляется более легко плавящийся, потом на большей более. Значит. И так вот сколько-то он ступеней так сделал, отделил, не помню, как точно это делалось. И потом каждый взвешивает. И потом пишет, сколько чего. Чистого усердия, насколько я помню, там 4% или 0,4%, не помню. Очень мизерное количество. Остальное там гордость, самоуверенность, самовлюбленность, там показать себя, знаете, для кого-то показать какие-то вопросы. Но ничего Господнего нету. И в конце этого всего делается такой вывод. Сохрани вас Господь от такого усердия. Но оно же усердием-то выдавалось. Книга Откровения, последняя из церквей, о которой из этих семи церквей сам Сын Божий говорил Янушу написать. И вот говорит, ты носишь имя. Какого порядка? Не холоден, не горяч. Уверен о себе. Вот такое, говорит, имя ты носишь. Такая фраза не написана, но вытекает. Ты считаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе. Вот интересно. При этом состоянии человек был уверен. Согласно вот этого стиха Иеремии 23:28 фраза. У которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Отсюда вытекает очень серьезнейшее заключение, которое Бог предлагает для каждого из нас. Господи, помоги пересмотреть, из чего мы строили на протяжении долгих-долгих лет жизни. Это пока мы с этой стороны. Теперь читаем здесь же у Иеремии, 23 главы, 16 по 18 стих. Потом выборочно я буду называть стихи, для того, чтобы наше внимание не рассеивалось, потому что здесь очень объемный материал, но мы берем какие-то определенные узловые вопросы, потому что нас это больше должно беспокоить. Иеремия, 23, 16 стих. Здесь фраза. «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам». Пожалуйста, чтобы не получилось, что сегодняшняя тема будет теперь и затрагивать Господних пророков. Господние пророки будут передавать Господнее Слово, зная, что это Господнее Слово, и будут передавать его верно, и это будет чистое зерно, и да благословит Господь. Но мы рассматриваем в другую сторону. Сено солома, там, где неверно, там, где не Господне, где человеческое, где вымыслы всевозможные. Куда деть 400 пророков, когда в свое время они стояли и пророчествовали Ахаву? И там интересная была фраза сказана на совете неба. «Я войду духом лжи в уста всех его пророков». Вот дальше двигаться не надо. В уста чьих пророков? Его, но не Божьих. Вот и ответ. Все. Вопрос законченный. А теперь вот эти небожьи пророки, пророки Его, пророки Его, от Него зависящие. Под Него, с Его, как сказать, согласия, Его поддерживающие, Ему опору дающие. Священное Писание говорит, и вот священник говорит, господствует через ложные действия духовные. И народу, говорит, моему это нравится. Так говорит Священное Писание. И вот теперь ставится здесь вопрос. Вот в таком положении, что оно делается? Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Рассказывание мечт сердца своего, или как правильно по-русски? Вот они мечты сердца своего рассказывают. Это в пророчестве мечты сердца. В видении могут быть мечты сердца. В проповедях могут быть мечты сердца. В сотворении стихов, песней могут быть мечты сердца. В снах мечты сердца. А что такое мечты сердца? Это когда чувства человек настолько распустил свои, что этими чувствами он воспринимает окружающий мир. И если принципиально мечты сердца будут перекрещиваться на одном из перекрестков с интуицией. Интуиция – это восприятие духовного мира посредством определенной степени домыслов. Конкретно об этом говорится, если мы не знакомы со знанием нашего родного языка, что такое интуиция, то в словарях, которые объясняют значение этого слова, показывается на этом. Поэтому человек, который собирается говорить о вопросе движения духовных, он должен побеспокоиться о чистоте своей внутренности, во-первых. Второе, о вопросе чувствительности, чтобы распознавать. Принципиально Петр, это апостол, это избранник Божий, это тот, на ком, или как сказать, первый камень, лежащий на глыбе. Камнем является сам Сын Божий, не на Петре церковь, но он в основании, лежащем на великом основании, которым является Сын Божий. Да, это правда. Под конец своего служения Христос, наш Господь во плоти, сказал интересные слова. Вы, говорит, уже очищены через слово, которое я проповедовал, передавал вам. Отче, я, говорит, передал слово твое, они приняли, и мир их возненавидел. И вдруг этот человек, принципиально помазанник, которому было сказано, что вы сядете на 12 престолах, судите 12 колен. Помните, Петр сказал, мы оставили все, что нам будет. Интересно, это величайшая заслуга иметь право справедливо производить судопроизводство. Это, знаете, не то, что ну ты попался, на раз тебя же засужу. Не эта же сторона. Судопроизводство Бог не доверяет всем подряд. Но зачастую судопроизводством занимается немалое количество народа Божьего в церквах. Что ты, говорит, судишь чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает, силен Господь восставить его. Павел пишет, не судите никак прежде времени, прежде сокрытое во мраке, не то, что во мраке соделанное, в неизвестности для вас. Вы можете иметь какую-то информацию, одну, вторую, третью, и дальше вы создаете мираж вашего восприятия. Вы говорите, это потому, что я знаю вот эту деталь. А Бог говорит, ничего близко там нету к этому положению. Это тебя постигло потому, что сколько из нас позволяли в себе вот такое оскорбительное слово с указательным пальцем, показывающее в адрес какого-то человека, высказывать слова. Ведь мы же становились в позу пророка, утверждающего, это тебе за это. Да? Это тебе так Бог открыл, или это ты сам от себя говоришь? Такая утвердительная форма, это тебе за это? О, ты во пророки попал, ну держись. А может это от мечты твоего сердца ты говоришь? Сколько было моментов, Бог говорит, вот в этой обстановке это происходит по этой причине. Но когда, говорит, будут подходить к тебе люди, они будут говорить то, что они думают. И из того, что они скажут, ты сразу будешь понимать, кто понимает, что я, говорит, открыл им, а кто на домыслах, на лукавых подозрениях, на ложных откровениях, на интуиции. Подходит и говорит, мне открыто. Знаете, как-то я вам рассказывал, интересный такой страшный, жуткий момент. Но я почему говорю с улыбкой? Потому что, вы знаете, с одной стороны, это с улыбкой будешь смотреть, а с другой стороны, с ужасом. Сестра подходит и говорит, брат Сережа, вот мне предлагают выйти замуж. Ну, слава Богу, выходи. Говорят, что им слово было от Господа. Я говорю, ну, это ж вообще чудесно. Да, говорит, ты, говорит, ничего не понимаешь. Я говорю, ну, как ничего не понимаю? Ну, когда предлагают, еще и говорят, что им слово от Господа было. Да, говорит, откровение было. Я говорю, ну так делай. Таких, говорит, знаешь сколько? Я говорю, сколько? Да, человек там 10 или 15. С церкви приходят женихи, понимаете? И предлагают выйти замуж. Я говорю, ну и дальше что? Ну так выходи. Так они все говорят, что им было слово от Господа, что я для каждого из них ихнее ребро. Ну я говорю, ну тогда выходи за всех сразу. Позвольте, что делать? А выдается за истину? Как поступать? О, это опрометчивость сосуда или сосудов. Только, пожалуйста, предупреждаю, чтобы не получилось у нас, что сегодняшняя наша тема будет поводом кому-то бить Божьих сосудов. Да запретит Господь, чтобы такого не было. Мы не эту сторону разбираем. Здесь рассматривается вопрос. Мечты сердца попадают в раздел мякины. И люди строят. Сколько семей на сегодняшний день созиждено на лукавых, ложных откровениях, сновидениях, привиделось, приснилось им. Сколько? А дальше что? Это семьи строятся. А души, как храмы, как храмины, за счет этого что же строятся, да или нет? Сколько было моментов, когда задавались вопросы конкретного порядка. Знаете, и потом проходит время, и приходится людям называть вещи своими именами. Что, зачем и почему? Бог ли дал, или человек сам взял? Позвольте, сколько в жизни фактов, когда происходит очень сильнейшее недоразумение в семьях, бывают моменты нередкого факта. Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне мужа, жену, спутника жизни, спутницу. А Бога я Тебе не давал. Откуда у Тебя заключение, что я Тебе дал? Ведь, исходя из этих соображений, человек строил семью. А их еще и сочитывали. Но сегодня не эта сторона. В этом случае тоже Бог поможет. Как? Я, говорит, Тебе не давал. Ты взял сам, Ты взяла сама. Ну, а теперь я помогу тебе, если ты захочешь. Но дело в том, что люди зачастую, когда движимы своими мечтами сердца, интуицией, домыслов всевозможных, если копнуть глубже, и Бог покажет, то человек, знаете, что он потом будет говорить? Сколько царей попадало на том, что они выдали слово. Вот слово вышло, теперь он будет держаться. Вот было сказано, кто будет поклоняться иному Богу в течение месяца там или сколько, того бросить ко львам. И под этот закон попадает Даниил. Это же специально было придумано. Ну теперь-то возьми и скажи, слушайте, вы меня поймали. Я этого не сделаю, потому что Даниил молится живому Богу. А я имел в виду, что к идолам, как к неживым богам. Человек, связанный словами уст своих. Отсюда вытекает вопрос. Духовная связанность, когда человек передает мякину за чистое зерно. Духовная связанность. В свое время Ир сказал. Вот ты мне так угодила, плясала на день рождения. Вот я тебе до полуцарства отдам. Она быстренько к матери. Мать говорит, голову Яна на блюде. И вот приходит эта танцовщица. Голову Яна на блюде. Ну, если человек не связанный, он может сказать, позволь. Но это не в мое царство входит, это царство Божие. Но это же ответ очень простой. Почему ему не дано? Потому что, вот сегодня мы этого и будем касаться, принципиально ставится вывод, уже хотя бы по этому стиху, когда народ Божий докатывается до того, что мякину выдает за чистое зерно, это, знаете, не голословный факт. И это не просто так себе, это серьезнейший плод. А делать нечего, до такого состояния не докатываются и не прикатываются. Это смотреть на солому, на сено и говорить, что это строительный материал. Это поврежденный ум, поврежденное зрение, это поврежденное восприятие информации. Это уже, знаете, докатился. А начало где? Где начало? Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Чтобы от уст Господних получать слово, то необходимо к устам Господним прийти. Если ты, говорит, обратишься, то будешь как мои уста. Не ты будешь обращаться к ним, они будут к тебе обращаться. Мы с вами исследовали темы, не помню какого названия. Но там содержание Бог открыл. Вот когда, говорит, твои взаимоотношения со мной будут построены по справедливости, истине, взаимоотношений, то ты, говорит, только начнешь просить меня или что-то говорить или рассказывать, я тебе дам ответ. Здесь об этом говорится. От уст Господних получит только тот, кто находится в присутствии Господнем. Эта тема сильно увязывается с вопросом, от кого, через кого, через посредничество каких действующих духовных личностей мы получаем вразумление. Почему это вдруг к нам, не дай Бог, как к Ахавам посланы не те духовные действия? Почему? Почему это вдруг приходит мякина, и мы воспринимаем ее за реальные действия? И еще как тот пророк, железные рога, семи рогами избадешь сириан до смерти. Почему? Интересно то, что второй царь, родственник Ахава, у него и сердце ёкнуло. Между строчек там написано, не написано, что ёкнуло. Он говорит, слушай, 400 пророков, а нет ли еще, интересная фраза, Господнего пророка? А тебе что, 400 не Господних? Вопрос бы к этому второму царю задать. Слушай, а чего тебе ёкнуло? Чувствования не потерянные. По сравнению вот этих двух царей, у Ахава ноль. Правда, в конце-то Ахав потом все-таки переодевается на всякий случай. Надо понимать, что его это коснулось. И он говорит, я переоделся, а ты в царских одеждах выходи. Вроде бы все учел, чтобы спрятаться. И случайно так стрела пущена, не в него, а в смысле, ну, стрельцы стреляли стрелами, а вось кого, глядишь, и попадет. Потому что во время войны по движущимся целям, пока ты на большом расстоянии стрелу выпустил, тот уже переместился, стрела пошла мимо. Но кого-то она возьмет. И там написано, что случайно стрела, и надо этой стреле попасть в швы между латами. Ну, нашла же эта стрела. Кто-то же ее туда направил. Да это было решено уже, что он погибнет. погибнет, вот эта стрела придет. Боже, помилуй. Это получается, люди докатываются. Они постоянно говорят, пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. Парадокс. Какой может быть мир, когда идет нарушение воли Божьей? Какой? И вдруг возвещается мир. Здесь написано, они постоянно говорят, пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не будет на вас беда. Не придет на вас беда. Это упорствующие люди, и вдруг им идет такое, для таковых людей идет такое слово. Парадокс, правда? Дальше. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? В другом месте Писания, сегодня мы будем читать о вопросе, что говорит, я разрушу, говорит, их не совет. Они, говорит, потеряют эту всякую возможность. У них, говорит, будет проблема величайшая. А тут ставится вопрос, ибо кто стоял в совете Господа? Чтобы встать в совет Господа, ставится интереснейший вывод. Исаия в определенную единицу времени не находился на совете Господа. Почему? Потому что, когда он увидел славу неба, увидел славу Бога, серафимов, стоящих и восхваляющих имя Господне, он говорит, я, говорит, погиб, Господи, я погиб. Увидел свое состояние, очищение произошло, и Бог, интересно, такая деликатная форма, если выразиться, как бы невзначай, но взначай. Кого мне послать, кто пойдет для нас? И вот тут, милосердием Божьим, умоляю вас, братья, представьте тела ваши, жертву живую, святую для разумного служения. И вот тут вот Исаия говорит, вот он я, представляю себя в жертву живую, святую для разумного служения. И Бог говорит, пойди, пойдешь и успеешь, и сделаешь, у тебя получится. Теперь ты в совете находишься. Ты вошел в этот совет. Здесь говорится, ибо кто стоял в совете Господа и видел, и слышал, и видел и слышал слово Его. Кто внимал слову Его и услышал? Отсюда вытекает вопрос. Чистое зерно бывает у тех, кто в совете с Господом. В совете с Господом только те, у которых чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, имя Его, Сына Божьего. Потому что на нем в свое время опочило семь духов Божьих. И там ставятся вопросы. Практически они есть семь очей Божьих, посланных во всю вселенную. Это очи Божьи. Дальше. Они советчики, они советники. И вот это, знаете, благословение Божье во главе теперь с Сыном Божьим. Когда они у нас в совете, и мы с Ним в совете, мы будем получать живое слово. У нас будет чистое слово, у нас будет чистое зерно. У нас не будет мякины. Значит, получается, те, которые не в совете с Господом и выдают откровение любой формы и сновидение, это мякина, это солома, это сено. В этой же главе, 21-22 читаем. Я не посылал пророков всех, они сами побежали, я не говорил. Они пророчествовали. Сюда оставим все остальные вопросы. И проповедь, и видение, и откровение, и сон, и сновидение, и стихи, и песнопение. Все формы передачи информации для окружающих людей. Тем более, когда в беседах, рассуждениях, говорениях мы убеждаем кого-то, что то, что мы им передаем, есть истина. И что Бог согласен с нами и на нашей стороне стоящий находится. Дальше. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Отводили. Мы сегодня не будем касаться этой стороны. Будут содействовать тому, чтобы те сами уходили или брать их за руку и отводить. Но Священное Писание говорит, по милости к нему, к Лоту, к его семейству, ангелы взяли... Поставили, вывели за город. Там интересная такая форма. Взяли, перенесли. И поставили, и вывели. Если внимательно читать, вы это увидите. Мы с вами, когда рассматривали служение ангелов в рамках Священного Писания только, то Бог показывал, как Бог через ангелов брал и перемещал. Дал право ангелу взять и переместить. Так Филипп оказался. Ангел его взял и восхитил. Вот интересные там действия. Дальше. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Вот интересно. Скажите, пожалуйста, как смотреть, только, пожалуйста, мы никого не критикуем. Мы разбираем и рассуждаем. Вот идет тема проповеди, вроде хорошо звучит. И с кафедры звучит такая интересная фраза. Предупреждаю, никого не критикуем. Разбираем. Иисус говорит, наблюдайте, как слушать. Вот чтобы, говорит, мы сегодня после собрания пошли домой чуточку лучше. Нормальное восприятие? Почему чуточку? Потому что если глубже сказать и правду сказать, то рванет, ахнет. Глядишь, выведут, каменюками позакидают. Собрания убегут. Вот чтобы не убежали, потихонечку подкрадываясь, чуточку лучше, а завтра чуточку еще лучше. И вот в год по чайной ложке. Не в час по чайной ложке, а в год по чайной ложке. Глядишь, до пришествия Господня вы чуточку станете святее. Скажите, это чистое зерно или мякина? Иисус в синагоге сказал, вот, говорит, был прокаженный Нейман. А сколько, говорит, было прокаженных в Израиле? Ни один, говорит, не очистился. Он говорит, вдова в Сарепте Сидонской. А сколько сирот и вдов было в Израиле? И ни к одной не был послан. Как их зацепило! За их достоинство зацепило! За их я зацепило! Как это? К псам были посланы! Посланцы, помазанники Божьи. Нет, мы протестуем! Ведь та же самая фраза была сказана, когда в свое время Саул, теперь он уже Павел, стоял на лестнице, когда тысяченачальник его взял вот, и привел там в крепость. И он говорит, позволь, говорит, мне говорить. И вот он рассказывал. Я, говорит, видел его, и он пришел мне, когда я, говорит, был в выступлении, и он сказал, твоего свидетельства здесь не примут. Я пошлю тебя далеко к язычникам. Что они сделали? Вот то же самое, что они сделали нашему Господу. Позвольте, сколько апостол Павел заходил в синагоги и потом отрясал прах и уходил, и образовывались церкви. Да, нет. А сегодня апостол Павел бы вот так вот прошелся бы по собраниям народа Господнего и сказал бы, вы знаете, в немалом количестве собраний народа Божьего, может быть, было бы такое слово, твоего свидетельства здесь не примут, я пошлю тебя далеко. Что дальше? Единственное утешение есть, Господи, Боже помилуй, все-таки ты ходил посреди семи церквей, семь светильников, и ты держал в руке свои семь звезд. Не смей, что восьмую ты не держал. На тот период времени было семь церквей, и потому этот вопрос ставился так. И у тебя, говорит, было дело. Ты держал эти служителей в руке своей. И даже через тех, которые не являлись живыми в тебе, ты давал живое слово, чтобы утверждать прочих умирающих или отмирающих, или близких к смерти. За счет чего, говорит, и сами бы, говорит, оживали. Сегодня не об этом. Дальше. Читаем 25 стих этой же 23 главы. Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. А тебе Бог показал или тебе снилось? И вот читаем 28-29. Пророк видел, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. И дальше фраза. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому, говорит, когда вы, говорит, будете передавать живое слово мое, в моем живом помазании, в силе, действии Святого Духа, вот такое должно, говорит, происходить действие. Какое? Слово мое подобно огню, подобно молоту, разбивающему скалу. Конечно, бывают такие моменты, когда Иисус говорит: вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Это отдельный разговор, мы сегодня этого не разбираем. Мы рассматриваем вопрос. Желающие прийти к свету Господнему, они будут раскрываться, освобождаться, будут очищаться. Дальше. Следующий момент рассматриваем. Значит, почему происходит вопрос, что люди докатываются до лжи всевозможной? Описывается Исаия 19 главы, 3-4 стих. Мы в первой части касались этого места Писания, сегодня тоже будем касаться. Исаия 19 глава, 3-4. «И дух Египта изнеможет в нем», это про Египта сказано, про Египет сказано, но здесь закон, как вот формула какая-то, как 1 плюс 2 равняется 3. Вот этот закон будет работать везде. Это будет работать и с народом Израиля, и с язычником, это будет работать с народом Божьим, в собрании народа Господнего, в церквах поместных и так дальше. Здесь закон закладывается, или заложенный закон Бог раскрывает. «И дух изнеможет в нем». Почему? Об этом вопросе, пока мы остаемся на этом месте Писания, читаем Псалом 30 стих 11, и потом вернемся к Исаии 19 главе. Псалом 30 стих 11. «Истощилась в печали жизнь моя». Иисус говорит: я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. А тут истощение идет. Истощение – отсутствие силы. Истощение – это отсутствие питания. Хлеба нету, воды нету, иссякает. Дальше. «Истощилась в печали жизнь моя». Интересно. Священное Писание у Иова очень интересная фраза. «Кто, говорит, восставал бы против Бога и оставался бы в покое». Такого, говорит, никогда не бывало. Отсюда вот печаль. Говорит, вот вы должны, говорит, иметь радость, потому что имена ваши записаны в книге жизни, а не потому, что бесы вам подчиняются. Дальше. «Господи, возврати мне радость спасения». А куда ты, говорит, ее девал? «Зато помазал тебя, Господи Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих, потому что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Если у нас нехватка радости, нам надо срочно рассматривать вопрос наших беззаконий. Если у нас нету молитвенности, это не кто-то виновен, а мы сами. Это не из-за кого-то на наш жертвенник огонь не падает, а из-за нас только. Если мы кого-то обвиняем в нашем духовном уровне и состоянии, то мы идем путем Каина. Не сегодня-завтра, мы потенциальные убийцы, в прямом смысле слова. Если не убили физически, то морально, клеветой, поношением, оскорблением, какой-то грязью. Сказать так, чтобы превратно поняли, по-другому поняли, очернить. «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях». Интересно, должно быть, говорит, наоборот, а тут стенания. Они, говорят, во дворах Господа растут, и старости сочные и плодовитые. Тут этого не описывается. Лета уходят, теряют их. Дальше. «Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли». Еще раз. «Изнемогла от грехов моих сила моя». Сила моя изнемогла, а дух мой бодствующий. Такого не бывает. Изнемождение силы от грехов, это будет приводить обязательно к изнеможению внутренности человека, духа человеческого. Дальше возвращаемся, Исаия 19 главы. «И дух изнемогает в нем по причине беззаконий, живущих в нем. И грехи входят в мозг костей даже. Разрушу совет его». Получается, в совете Господнем человек уже не присутствует. Мы с вами разбирали несколько вот, времени чуть-чуть назад в сегодняшней теме этот вопрос. Дальше. А советы, которые хочет применить к себе, ложные советы, говорят, я буду разрушать. Дальше. Прибегнут они к идолам. Идолопоклонство начинается. Люди начинают чем-то заполнять пустоту внутреннюю. Когда человек теряет живое общение с Богом, он обязательно будет заниматься чем-то другим. Если нету огня на жертвеннике, то на жертвенник будет ложиться чуждый огонь. Если раньше сыны Аарона поплатились и расплатились за чуждый огонь, на сегодняшний день за чуждый огонь мало кто расплачивается. Чуждый огонь – это мякина. Это не от Бога полученное, выдаваемое за Господнее. И человек показывает и рисуется, и обманывает себя, успокаивает себя. На сегодняшний день, вы знаете, я говорю, скажите, пожалуйста, а почему тогда человек перестал ходить на собрание? Ой, говорит, если сказать вам правду. Я скажите, говорю, правду, пожалуйста. Диски слушались, только никого, чтобы не судили, пожалуйста, очень прошу. Диски слушались, это одно наслаждение. Темы именно такие, каких хотела душа. Да это правда. На 100% правда. И человек возжелал прийти на собрание. И когда попал на собрание, то на собрании Бог под помазанием силой Духа Святого передавал в такой силе, что этот огонь, когда шел, человек сидел как на раскаленной плите. Потом домой придя, всю ночь спать не мог. И после этого решил ходить в церковь, после собрания которой можно спать. А знаете почему? Потому что всю ночь тревожилась внутренность и дух. Бог глубоко затронул сердце, показывая. Но человека устраивало уйти в такое место, такое собрание, где не тревожат. Вот что происходит. Были моменты, кто-то подходил и говорит, брат Сергей, ты знаешь, вот это, говорит, моя жизнь заканчивается. Есть вещи, которые я открыла. Но есть вещи, которые никто не знает, я обязательно должна раскрыть это, я должен раскрыть это. Проходит время, человек решил поменять церковь. Почему? Это событие не только последних дней, двух, трех, не последнего года, двух, трех, пяти. Это на протяжении сколько лет Бог повелел быть на служении этого вопроса, передавать и рассматривать. Вы, я думаю, помните, когда рассказывал момент, 80-е годы примерно, тогда Бог конкретно повелел, показал, говорит, пройти, говорит, по народу, особенно те, которые прикованы к постели, скоро будет смертный переход. Скажите только одно слово. Вот, говорит, приблизился тот день, я сейчас своими словами, может, не буквально скажу, когда, говорит, за вами будет подана огненная колесница неба. День, который вы ожидали, мечтали. И, наконец, он приближается. Это самое прекраснейшее в вашей жизни. Вы на огненной колеснице неба отправляетесь в вечность. И начинается в глазах нервный тик. Знаете, губы начинают трястись, щеки движутся, движение такое. Что случилось? А я не знаю, куда я иду. Я не знаю, что меня ждет. Я не знаю, как встретить этого дня. Сколько семей пришлось пройти? Сколько домов посетить? Одна душа только. Когда это слово приветствия коснулось ее, ну, мы сидели там некоторое время, и вот надо было сказать эту фразу. Человек лежащий, исполняется Духа Святого, уже, знаете, кожа и кости, сухой, уже вставать не может, ну, вот такой уже, к постели прикован. А руки поднимаются, и руки в небо устремленные, и человек исполняется Духа Святого, слезы текут, ликование, молитва. Я смотрю своим глазам, не верю. Потому что уже привык, что все в старости такие, какие, не знают, куда они идут. Послушайте, что им проповедовали? А что они искали? Мякину дайте нам солому и сено, кормите нас этим. Убаюкивайте нас, говорите нам мир, когда у нас мира с Богом нету. А нам снилось, а нам такие сны снились хорошие, прекрасные. Люди беспределом занимаются любой формой, и им сны снятся. Мне во сне, говорит, было показано, где меня ждет в небе какое место. Ой, сказать или не сказать этой душе? Да тебя не то место ждет, тебя преисподнее ждет. Как? Ну разве ты не знаешь свою жизнь? Тебя то место ждет, или ты покаешься? А ты говоришь, что тебя в этом состоянии то место ждет. Да не лги, тебя не ждет. А мне снилось. понятно, кто тебе сна дал. Понятно. Если бы от Бога, то тебе было бы сказано, место твое то, но ты его лишаешься, из-за тебя ждет преисподняя. О, это другой разговор. О, тогда говори, мне снилось. Тогда говори, да, Господь меня избавляет. Прибегнут они к идолам, к чародеям, к вызывающим мертвых, к гадателям. Позвольте. А сколько человек во сне? Я конкретно буду называть факты. В семье заболел ребенок. Состояние болезни удручающее. Кто его знает, выздоровеет или умрет. Печаль в семье хватает сверх головы. Семья вопит пред Богом, молится. Проходит время. То есть не час, два, три, а сутки, одни, вторые, третьи, четвертые. И вдруг кто-то говорит, вы знаете, наш ребенок не умрет. Мне было сновидение. И все замерли. Это ж так приятно. Я, говорит, скажу, что. И вот наш родственник, вот давно умерший приходил. Наша родственница приходила. Наш дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка. Умерший из умерших. Вот. Ну хорошо, если во Христе еще умерших, а то вообще безбожники. А какая разница? А дьявол принимает вид служителя света, ангела света, а его служителя вид служителей правды. Ну и дальше. Вот. И вот близко, говорит, так подошел, подошла к нашему ребенку. И вот я думаю, возьмет, не возьмет? И говорю, ну возьмешь, да, чтобы ребенок с тобой пошел. А родственник или родственница постояла, говорит, и ушла. Вы знаете, действительно, смерть так близко подошла к нашему ребенку, что вот ребенок должен был умереть. Но Бог дал продление жизни. Ребенок выздоравливает. Позвольте, какая ложь? Где ложь? Выздоровление ребенка, потому что Бог определил. Но Бог во сне не присылает мертвых. Вот, говорит, до чего докатывается. Сколько из народа Божьего докатилось до такой формы откровений. И воспринимают их. И говорят, это же правда. Это же правда. Сколько было фактов в жизни. Конкретно говорилось, вот у тебя будет вот это, потом, говорит, у тебя будет вот это, потом у тебя произойдет в жизни вот это. Все, говорит, исполнилось. Но последняя деталь была ложь. Оно все воспринимается за истину, за правду. Позвольте, а почему такие доступы? Мы считаем, что это Бог допустил, чтобы во сне вот такая была проверка. Дай Господь, если мы такие герои, вот такого утверждения, что это откровение от Господа, такого рода сновидения. Дай Господь, чтобы во время этого сна мы были в духовном состоянии бодствования, чтобы во имя Иисуса Христа обратиться к этому образу пришедшему и сказать, именем Иисуса Христа повелеваю исповедовать имя Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как ты его исповедуешь? Позвольте, не всякому, говорит, духу верьте, испытывайте, от Бога ли они. Дело в том, что во сне человека легко брать, потому что он не может это сказать. Да зачастую и уже не во сне люди ходят, но как во сне ходят. Они им бы взять и задать вопрос, как ты исповедуешь имя Господне, тот, который претендуешь говорить о том, что это от Господа откровение. Как ты исповедуешь? Ох, как ахнет! Но оно же исполнилось, что ребенок жив остался. Вот тут-то и лукавство, и хитрость бесовских действий. Чтобы человек поверил, но оно же исполнилось. Через кого оно передаваемое? Через кого? Это довольно-таки серьезно. Довольно-таки. У Исаии 47 главы стих 13-14. «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, звездочеты, предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожжет их». На сегодняшний день немалое количество народа Божьего применяют гороскопы. Звезды, вот по звездам. Приметы всевозможные. Вот исполнилось, вот то исполнилось, вот то. Дело в том, что дьявол, враг душ человеческих, он подсовывает какие-то действия, и человек начинает верить. Раз вот так вот случилось, значит произойдет вот так. Отсюда получается, человек своей верой позволяет демоническим силам действовать. И когда что-то происходит в жизни, как вот оно должно случиться, как с этим ребенком, допустим, другим, пятым, десятым вопросом. Приметы, приметы. На сегодняшний день немалое количество людей проверяют свои характеры по гороскопам. На сегодняшний день немалое количество молодежи решают вопрос выбора спутника и спутницы, под каким созвездием ты родился, родилась. Позвольте, вы знаете, приходилось рассматривать вопросы, почему в семьях не было устройства? Ну надо же, приходишь к кому-то домой, и они продают сами себя. А ты не хочешь посмотреть, вот наша дочка вышла замуж, фотографии. Я говорю, а почему бы и нет? И раз фотографии. Не понял, говорю, а это куда они, каким памятником они в брачной фате? Вот, в брачном платье таком. Цветы, говорю, какому памятнику они возлагают? Что это за памятник там? Ехать на сочетание, возложить цветы к памятнику. Знаете, какому? На могилу неизвестного солдата. Популярно! Красиво смотрится общение с мертвецами. Дальше. Позвольте, семья будет созиждеться? Ну и же сочетали христианским браком. Народ, да открой глаза, в конце концов. Или придется, чтобы ослица, на которой Валаам ездит, чтобы она, позвольте уже, взяла бы и помазала глаза глазной мазью этому пророку, чтобы он узрел, что ж ты делаешь, что ты думаешь, о чем ты соображаешь. Дальше, увековечивание памяти, в память определенных вопросов, имен. Особенно своих умерших родственников. Да, нет? Похоронили родственника. В дань уважения памяти имени дедушки, мертвого дедушки назвать именем умершего, теперь живого. Один за другим будут помирать. А если не помрут... О, будут проблемы в семьях. И вот они вырастут, эти дети. Они будут членами молодежных собраний. Они будут в хорах. Они будут стихи рассказывать. Их будут учить проповедовать, петь. Их будут подготавливать к водному крещению. Они будут принимать Христа своим спасителем. Потом они вступят в браки. Потом у них родятся дети. А потом... Служителя Господни затылки чесать не будут. А чего бы это так? Стоящие в Совете Божьем получат ответ, откуда во это состояние. Ох, солома и сено многих поколений. Куда мы вышли? Это получается, надо просмотреть. Кому, когда, зачем, по каким событиям мы давали имена? Дальше. Когда, куда, зачем мы брали цветы, несли и возлагали каким памятником? Когда во имя Господне, благослови Господь. Когда мне куда-то приходится идти и цветы нести, я говорю, поймите, я вам приношу цветы во имя Иисуса Христа, чтобы, говорю, вы понимали, что я делаю. Если вы это не понимаете, это ваш вопрос. Но я это делаю во имя Иисуса Христа. И так дальше, 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 дальше. Думай, думай, хорошо думаем. Вспоминая место Писания, о котором мы в первой части говорили, сегодня тоже вспомним его. Исаии, 8 главы, стих 19-20. Конец 19 и начало 20. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Ну, правильно, каждый обращается к своему Богу. У кого какой Бог есть Бог? У кого-то есть Бог, его чрево. Слава в сраме, мыслит о земном. У кого-то Бог, гордость, авторитет, самолюбие мужское, женское. О, какие боги, преклоняйтесь! У кого-то характер Бог. Ох, какой Бог. Вы что, не знаете мой характер? Ты что, забыла мой характер? Ты забыл мой характер? Тебе мало не покажется. Это уже на языках не безбожников и внешних, а у народа Божьего. Преклоняйтесь. Это обида такая, что, знаете, не тронь, не скажи. Правду не скажи, рванет. Обидится так, что на неделю хватит, на месяц. Ох, Бог. А ну попробуй не сделай по его или по ее. А если это вопросы, связанные при закрытых дверях, когда супруги один на один остаются. Ох, попробуй не сделай. Всем мало не покажется. Мало в семье домочадцам. Еще и по местным собраниям. Ох, боги. Боги вот эти, это удивительный вопрос. Мы когда насчет ангелов с вами разбирали. Князь царства персидского. Вот демон какой стал. Кто ему дал дорогу туда? Один грешник, второй, третий, четвертый. Одна семья, другая, третья, четвертая. Один район города, третий, четвертый. Понимаем, да? И уже множество народа. Это уже не князь города персидского, а княжество. Это княжество персидское было поражено под этого демонического духа. Ему дали возможность расшириться. И он теперь правит балом. Управляет государственной системой даже. Бог посылает ангела. 21 день ангел не может пробиться. На 21 день приходит к Даниилу. Почему? Это уже другой вопрос. Почему 21 день нужно было? Как мы легко эти вещи разбираем? Может быть, даже не задумываемся глубже? Потому каждый обращается к своему Богу. Ты знаешь, я был вот на молитве. Я говорю, ну дальше что? Я была на молитве. Говорю, ну дальше что? Вот было слово. Я говорю, какое слово? Ну прочитай. И читает. Вот тот человек против меня вот так поступает. Вот ты знаешь, все точно было сказано. И сколько детей у меня никто не знал, и какое состояние здоровья никто не знал. Думаю, что тебе сказать? Сказать тебе правду или не сказать, промолчать? Как поступить? Если Господь говорил, то почему Он тебе ничего не сказал о твоем состоянии духовном? Что ты же в преисподней уже двумя ногами, двумя руками. Сейчас жизнь прерывается прямо там. Озеро огненное, горячее, огнем серое. Почему? Потому что ряд вопросов из ряда вон выходящих. Ее друг... Этим людям идет слово «мир, мир, мир». А Бог говорит интересный закон. Если, говорит, ты претендуешь на то, что ты сосуд Божий, и ты позволишь себя обольстить и дать ответ мира преступникам против меня, то какова вина вопрошающего, такая вина и передавшего ответ. Знаем, так написано? Это же ужас! И тут ставится вопрос. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. О, Боже, помоги глубоко-глубоко рассматривать. Мы еще одно из мест Писания будем рассматривать в свете Слова Божьего. Исаии 5 главы. Если принципиально, это пятая глава начинается. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его на вершине уточненной горы и так дальше. Знаем. Дальше, в 7 стихе этой же главы, он говорит: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, мужи Иуды, любимое насаждение его. Ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, вот вопль». Это вся пятая глава описывает состояние этого виноградника в деталях. Пока мы впереди этой главы с 1 по 7 стих, образно говоря, это как притчевый вариант. А дальше уже пояснительный. Или по-другому, как в свое время наш Господь говорил. Вот впрочем в притчах, а для вас изъяснение притч. И вот тут изъясняется сюжетность этой притчи. И при том песни. И вот теперь читаем с 8 стиха продолжение этой же мысли. Практически под конец главы, но мы до конца не будем читать. В прошлый раз мы читали с вами с 20 по 24 стих. Касательно сена и соломы. А сейчас мы прочитаем с 8 стиха по 24. «Горе вам, прибавляющим дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные домы эти будут пусты или пусты, большие и красивые, без жителей». Мы сами в Америке не так давно были свидетелями этих показателей. У народа Божьего оказалось немало купленных домов. Я не сказал о вопросе, что купи, имей его. Для каких целей? Это один вопрос, там один, другой, третий, четвертый, пятый, шестой. И как пошла у нас экономика здесь в Америке? Вниз. Платить было нечем. А те, которые жили в этих домах и арендовали помещения, им платить было тоже не из чего. Потому они уходили, дома оставались без оплаты, и эти дома отбирал банк. Сколько христиан сошло с ума от того, что они обладатели 5 и 6 домов, платить нечем, и они отдают. Мало того, если они купили, но хуже особо, если они туда вложили столько труда, столько денег, столько времени, столько заботы, отрывали от себя, от всех остальных духовных своих ценностей, вот туда направили. И теперь, говорит, они стоят, эти дома никому не нужны, а у них отнятые. Ну хорошо, если на шею не повесили долг, а еще, может, кому еще повесили долг на шею. Исполнилось слово. Дело в том, что это попадает в показатель сена соломы. Где написано? Поэтому я читаю 24 стих, а потом заново 8. Потому что 24 стих Исаии 5 главы показывает как заключительную часть всего этого. Вот 1, 2, 3, 5, 6, сколько там пунктов будет, итог. Вот он, вывод. Я читаю вывод. 24 стих. «Зато, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их». А корень праведника, он, знаете, корень праведника, это очень твердое основание имеет в себе. Корень праведника, если я не помню, интересные места Священного Писания, подчеркивающие, показывающие, что если праведник в правде, то корень его настолько силен, у этого корня дерево будет питаемо водою, потому что корень очень глубоко уходит. Он держится корня. Вы помните, у нас была тема интересная не так давно. «Все начало с корня». Бог определил, чтобы, говорит, вы стали общниками и соками корня и сока масляные. Если начаток свят, то и целое. Если корень, то и ветви. И тут ставится вопрос. Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и слеет корень их. Цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. А теперь перечисление этих пунктов. Возвращаемся к 8 стиху этой же главы. «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. А в уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Дальше. 10 участков виноградники дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Я не помню соотношение этих объемов, но получается очень мизер. Фактически, что есть, что нету. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, до позднего вечера разгорячают себя вином». Интересно. На сегодняшний день немалое количество христиан лечатся винцом.
настойками на спирту. Кровь Христа не лечит. Правде и действительности смотря в глаза, но зато их не собственная моча их лечит. И если вы не знаете, то это уже факты уротерапии. И еще основанные на местах Священного Писания. Ужас. Знаете, какое место Писания? Пей воду со своего источника, со своего колодца. Кошмар. Удивительно то, что помогает. Потому что в это верят. Позвольте, кто помогает? Бог нечистыми методами не работает. Но оно же помогло. Ох, и логика поврежденного ума. Если не пьют вина, то обязательно будут покупаться именно винные изделия, конфеты всевозможные. Вам никогда не приходилось? Безбожники это честно называют. 100 маленьких бутылочек винного размера, ну, формы. Маленькие такие, понимаете? Длина мизинца пополам по высоте. И там этикеточки. А внутри налито настоящее вино соответственного названия. Только вы не очень его разберете, потому что там немножко налито. Знаете, безбожники как называются? Называют это мерзавчики. Вот эти 100 бутылочек. Мерзавчики. А христианчики этих мерзавчиков друг другу дарят. Ну уж если не подарят, если не будут кушать, ну тогда фужеры, винные фужеры, бокалы винные, в них именно будут наливаться напитки, тогда, когда будет призываться имя Господне, и новобрачным практически всегда, почти на всех столах ставятся именно эти фужеры. Никогда не обращали внимания. Смотрится красиво. Формы гармония, действительно. И когда туда всегда наливали или не прозрачные напитки, а цветные, особенно с красным оттенком. Искрится, как вино. Чувства раскручиваются. Что ты хочешь? Мы соки пьем. На сегодняшний день немалое количество молодежи повреждено тем, что они пьют безалкогольное пиво. Или с легким спиртным содержанием до 5%. Это же система. Солома и сено. Позвольте, и вот такие будут обещать Богу добрую совесть. Ревновать о принятии Святого Духа. Водное крещение у них будет. Они войдут в сочетание бракосочетания. Они станут частью, неотъемлемой частью поместных своих собраний. Никогда им в голову не приходило о вопросе покаяния в этом положении. Ох, и солома же и сено идет. Кто об этом думает? Да чего ты за мелочи цепляешься? Священное Писание предупреждает, говорит, вся белоснежная одежда может быть, но там может быть пятнышко. Да, это правда. Не то, что мы сейчас, мы, понимаете, будем верблюдов глотать, а вот эти вот комариков нос отсаживать. Но мы не это рассуждаем. Мы рассматриваем вопрос сена соломы, а оно во многих вопросах серьезные вещи. Идол принципиально есть ничто. Но за идолом стоит бес. И если это есть идол, и идолу приносят жертвоприношение, то Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. И вот народ Божий зачастую в общении с бесами, а хочет, чтобы Бог наполнял своим присутствием. Интересно, а куда девать духовные действования? Неудивительно, что мякина полова, солома сена будут выдаваться за чистое зерно. И цитры, и гусли, тимпан, свирели, и вино на пиршествах их. А на дело Господа они не взирают, и о деянии рук его не помышляют. Непомышление о деянии рук его, и невзирание на дело его, и нежелание поставить себя, свои плечи, в ношение дела Господнего, признак соломы и сена. Сколько народа Божьего говорит, а я не хочу в маленькую церковь ходить. Я говорю, а почему? А потому что там обязательно нагрузят что-то делать. Я говорю, а куда же ты пойдешь? Я говорю, пойду туда, где побольше народа. Я говорю, ого, как в дремучем лесу. Ау, и никого не видать. Как никого не видать? Я говорю, ну когда зайдешь и скажешь, мир вам. Я говорю, ни один затылок не повернется. Потому что ты растеряешься, кому говорить мир. Не потому что там некому говорить мир, а потому что никто почти не реагирует.
А там, говорит, так здорово сидишь, никто тебя не скубает, не заставляет ничего делать. Я говорю, понял. Прихожане. Прийти, отсидеть, прийти попозже, уйти пораньше. Дальше. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. И становится пленение. В одном вопросе, в другом, в третьем, в четвертом. Плен. Вельможи его будут голодать. На сегодняшний день немало те, которые должны передавать живое помазанное слово, они в духовном голоде. У них нету хлеба жизни. Они сами не питаются и передавать они не могут. Им нечего. Хлеб будет дан ему, вода не иссякнет. У них ни хлеба, ни воды. А вот она, говорит, причина. Вот эта причина отсутствия хлеба, вот здесь закладывается ответ. И вот что, вельможи его будут голодать, богачи его будут томиться жаждой. Ты, говорит, считаешь, что ты разбогател, а томишься жаждешь и прикрываешься, считая, что у тебя все нормально. Зато преисподняя расширилась. Почему? Потому что туда повалом стали идти. С того времени, когда Исаия писал 5 главу. А на сегодняшний день что делается? И без меры раскрыла пасть свою, сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Получается, если веселье не заложено в вопросе имени Господнего, это есть признаки сена соломы. Если радость не основана на вопросе того, что имя наше записано в книге жизни, позвольте, но это хорошо говорить об этом вопросе, когда, говорит, делаете твердым ваше звание и избрание. Давид кричал и говорил, радость спасения верни мне. Я, говорит, не имею этого торжества духа внутреннего человека. Духом владычественным, говорит, укрепи меня, утверди. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. Дай Господь, чтобы это произошло при жизни. Вот чтобы вот так вот преклонился человек, смирился муж, жена, мужчина, женщина, в смысле, ну, мужского пола, женского. Или муж, жена, это семейные люди. И глаза гордых поникнут. Поникнут, потому что они покаялись, или поникнут, потому что, знаете, вот им, как сказать, ну, не дали этой гордыне. Обломалось оно все на них, поломалось на них. И вот теперь они в унынии, не в покаянии и смирении, а в унынии, что по-ихнему не получилось. Зачастую немалое количество людей. Поймите интереснейший закон. Мы когда говорили о созидании на основе любви, там интереснейший факт. Если ты любишь, то ты в почтительности любви с нежностью будешь предупреждать, предвидеть, предусматривать. Тебе не нужно будет говорить, а как я должен здесь поступить, а как я должна здесь поступить? Ты будешь знать. Все будут научены Господом. Тебе захочется действовать так. Если ты начинаешь брать откуда-то духовные навыки, это же подделка. Дальше. 18. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности. Когда человек начинает быть в суете, то Священное Писание в притче Христос сказал, вот эта суета и наслаждение физические, плотские, это, говорит, бурьяны, это терны. А терны и бурьяны, это ничего доброго зерна не имеют. Это злые, недобрые растения. Далеко им до злаковых. Ну, плевелами еще можно было бы назвать. Там вообще даже и о соломе речи нету. Он говорит, при этом состоянии, если принципиально, согласно этого местописания, это, говорит, будет сено солома. Которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели. Мы с вами как-то не так давно исследовали местописание, не помню в какой теме. Посмотрите, презрители, и исчезните, потому что я делаю дело в одни ваши. Ты, говорит, дело и те дела, о которых бы, если бы вы услышали, вы не поверили. Но теперь, говорит, я при вас это делаю. Посмотрите, сколько было таких фактов, когда человек настолько ожесточенный, и, понимаете, ему говорят о силе Господней. Я такой частный случай приведу. И этот человек говорит, ну если так, как вы говорите, что Бог такой сильный и могущественный, так случилось у безбожника. Но у божников тоже случается, они не думают об этом. Ну, пускай тогда Бог меня так накажет и поразит, чтобы я стал заикаться. И слово заикаться он не смог договорить до конца, потому что стал заикаться.
И когда он стал заикаться, то в своем заикании первое, что он смог произнести, вернее, захотел, и поняли, что он говорит. И он проговорил, заикаясь, и это чистая случайность. Вот зачастую, вот мы по теме идем дальше, движемся, зачастую Бог показывает, вот я, говорит, тебе делаю это из-за этого, для славы моей, для того, чтобы созиждить твое внутреннее, чтобы быть для тебя успехом, благословением. Человек говорит, ну покажи мне, сделай. И вот Бог сделал. Вот тут Священное Писание говорит, через короткий промежуток времени человек скажет, но это не поэтому. Это чистая случайность.
20-й. Горе тем, которые зло называют добром, добро злом. Тьму почитают светом, свет тьмою. Горькое почитают сладким, сладкое горьким.
Бог говорит, это безобразие, это преступление. А человек оправдывает, защищает.
Дальше. Горе тем, которые мудрые в своих глазах и разумные пред самими собою, считая, что они справедливо рассуждают о многих вопросах. Которые за подарки оправдывают невиновного и правых лишают законного.
Вот там, где несправедливое судопроизводство, где мы решаем какие-то вопросы, это признаки сена Соломы. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено.
Это показатели сена и соломы.
Несправедливое решение вопросов, не согласно со Священным Писанием, признаки сена и соломы. Куда мы с вами пришли? Апостол Павел заметил, когда Коринфянам пишет это всего лишь начало. 3 глава. Коринфяне, первоапостольская церковь, я, говорит, хочу предупредить вас, я вижу, говорит, причины, многие вопросы, которыми вы занимались в мире, будучи безбожниками, вы внесли в церковь, вы дальше взяли в себя, вы поступаете так, как Рахиль взяла идолов, а она собирается быть женою, она собирается быть матерью, она собирается быть дальше благословением для рода израильского. Ох, и натворит же она чудес. Почему? А мы сами разбирали, неприятности между детьми, неприятности между ихними матерями, неприятности между матерями, потому что была неприятность у ихнего мужа со своим отцом, со своим Богом и со своим братом. И вот теперь устроение семьи, устроение будущности народа. Какие последствия, скажите, пожалуйста? Ох, сено солома! Боже, помилуй нас, помоги нам рассмотреть это. Мы сегодня с вами имеем возможность закончить вторую часть. И этот вопрос очень серьезный. О вопросе того, так из чего мы строим? Сен, солом, драгоценные камни, золото, серебро. Дай нам, Боже, покаяние, дай нам прозрение, сознание. Склоняем колени, молимся. Аминь.